Вы слушаете «Спутник Молдова».
Если мы говорим о том, что закупки осуществляются в Румынии, нужно понимать, что в Румынии уже введен третий энергетический пакет. И Румыния полностью перешла на рыночные условия продажи газа и электроэнергии. Соответственно, закупки в Республике Молдова производит государственная компания «Энергоком». Покупки производятся на бирже. Поэтому это все равно, что покупать самим румынским компаниям на этой же бирже. Практически, если у нас нет другого источника, которым мы хотели бы покупать электроэнергию, или мы считаем, что этот источник наиболее приемлемый для Республики Молдовы, то осуществляется покупка на нем. Поэтому это так оказалось, что это Румыния, потому что это соседняя страна, и там есть возможности поставки электроэнергии. Сказать вчистую, что именно на наших плечах выезжает какая-то румынская экономика или какой-то румынский экономический агент, я бы так бы не говорил. Потому что все равно электроэнергия производится в Румынии в количестве, которое потребляет сама Румыния, и лишней электроэнергии в большом количестве у нее нет. Иначе бы госпожа Санду не просила бы румынскую сторону немножко поэкономить для того, чтобы досталась молдавской стране. Другой вопрос, что при покупке на бирже цена есть очень высокая, и это не долгосрочный контракт, и поэтому каждый день цена меняется, и часть электроэнергии берется для того, чтобы потреблять здесь в пиковые часы, и это наиболее дорогая электроэнергия. Здесь, конечно, большие проблемы для того, чтобы сбалансировать со временем тариф для потребителей в Республике Молдова. Если говорить о том, может ли произойти подорожание, оно уже произошло по причине того, что достаточное количество газа для выработки электроэнергии на Приднестровской стороне, ни одна Кучергазская ГРЭС, они не попадают туда ни по решению Газпрома, ни по решению молдавской стороны, потому что распределением занимается компания Молдовагаз, на нее имеет влияние правительство, и ту часть газа, которую передают, точнее, скорее всего, отбирает напрямую сначала в Приднестровье и остальное оставляет на территории Республики Молдова, при заходе через точку входа в Молдову Гребенники и использует для того, чтобы вырабатывать, скажем, какую-то часть электроэнергии, возможно, для других целей, прежде всего бытовых. И поэтому мы будем иметь высокую цену электроэнергии до тех пор, пока мы не найдем поставщика, который мог бы поставлять по более дешевой, скажем, цене. Это первая часть вопроса. Что касается гуманитарной катастрофы, то, скорее всего, в чистом виде ее пока нет. И думаю, что она не наступит на правобережье, так как правобережье все-таки имеет серьезные возможности, во-первых, финансовые для того, чтобы обращаться в Европейский Союз. Во-вторых, есть накопленное количество газа почти на месячную потребность зимнего периода. Есть устойчивые поставки мазута для теплоэлектроцентралей. И есть другие решения, которые могли бы быть на правой стороне, приемлемы для того, чтобы пережить эту зиму. Что касается левобережья, здесь более сложный вопрос, так как практически эти вопросы блокируются двумя проблемами. Первое – отсутствие денежных средств в достаточной степени у приднестровской стороны, которые раньше накапливались во многом за счет поставок газа. И во-вторых, здесь идет вопрос о том, что молдавская сторона постоянно пытается выехать за счет приднестровской стороны. Раздаются разные голоса. Например, господин Карп говорит о том, что есть специальные меры для того, чтобы применять против Приднестровья. Другие, скажем, депутаты или политики заявляют о том, что есть возможность фискальными методами получить некое количество денежных средств для того, чтобы компенсировать для правобережья. Но, с другой стороны, все заявляют о том, что там живут такие же жители или, скажем, такие же граждане Республики Молдова, как и на правобережье. И это несколько диссонирует одно заявление с другим. Если это наши граждане, то нужно также с ними делиться всеми возможностями по тем возможностям, которые есть в Республике Молдова. И тем более они зарабатывают свои деньги, скажем так, для своего бюджета самостоятельно. Кстати, если разобраться по большому счету, то Приднестровье хороший пример того, где практически отсутствует коррупция в высших эшелонах власти. Так как на сегодняшний момент мы представляем себе, что политическая буржуазная элита – это одно и то же лицо, и, соответственно, я не представляю, каким образом какой-то чиновник там может быть взятки брать при госзакупках или при принятии каких-то решений. Поэтому мы можем представлять себе, что Приднестровье могло бы стать примером того, как можно было бы и молдавской стороне научиться совместно, используя денежные средства в бюджете максимально, для того, чтобы могли бы решить вопросы граждан, которые проживают на определенной территории. Таким образом, если завершить наше рассуждение, мы можем себе представлять, что решение о гуманитарной катастрофе или созданию возможности гуманитарной катастрофы лежит в руках молдавской стороны. И оно во многом зависит от действий и фискальных, и монетарных, и в том числе и действий, связанных с поставками природного газа. Сегодня мы можем говорить о том, что и об этом говорит и молдавская сторона, что решение проблем молдавской стороны лежит в правобережье, по крайней мере, на стороне левобережья. То есть, если бы решены были определенные вопросы с левобережьем, были бы поставки и газа, возможно, по более низкой цене, и электроэнергии. Если сегодня молдавская сторона не может найти общий язык с левобережьем, а сама молдавская сторона заявляет о том, что левобережье делает все свои действия по указке Кремля, или по указке из Москвы, или по указке из Газпрома, ну, в общем, во всех грехах обвиняется российская сторона, то давайте сначала научимся говорить с левобережьем. Это такой учебно-тренировочный процесс. Если мы научимся понимать друг друга, и научимся разговаривать с левобережьем, и научимся удовлетворять интерес левобережья, поверьте мне, вопрос с «Газпромом» дальше решится автоматически. И также переговоры с Кремлем, о котором говорят, тоже будут решаться автоматически. Что касается прямых заявлений о том, что есть требования какие-то политические со стороны «Газпрома», я в это не верю. «Газпром» вряд ли когда-то вообще какое-либо политическое требование заявит. Это коммерческая организация, которая заинтересована в том, чтобы зарабатывать денежные средства, и для того она и создана, хотя является государственным большим концерном, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что «Газпром» — это все-таки какой-то политический авангард, скажем, российского правительства, по крайней мере так, или, может быть, в какой-то степени российского президента. Но это же не секрет, это же написано даже в стратегии развития энергетической отрасли Российской Федерации. И четко написано, что газ является средством дипломатии для России. Ну, может, это читать в скобках о том, что это и есть какой-то определенный вид оружия. Поэтому это не должно становиться для нас новостью. Тем более в будущем все понимают, что все зависит от возможностей энергетической каждой страны. Для ее развития необходимо то количество энергии, которое было бы доступно населению, раз, а с другой стороны, было бы открыто способно для производства каких-то товаров и услуг. Соответственно, если мы говорим о каких-то требованиях, которые якобы исходят из Кремля, то вряд ли они будут исходить из «Газпрома», а во-вторых, о том, что они исходят из Кремля, я думаю, открыто вряд ли кто-то заявит. Доказательств таких мы не найдем. Хотя я допускаю, что в каких-то переговорах, каких-то, может быть, аналитических выкладках, каких-то других вот, скажем, тайных таких определенных подходах, возможно, и ставятся какие-то требования, но мы вряд ли о них узнаем.